Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич. І зараз на черзі 94-й цикл Сергія Наумчика, присвячений першому в історії Білорусі президентським виборам. Портрети кандидатів, перипетії виборчої боротьби, відкриті і потаємні спружини президентської кампанії. Сьогодні про економічну програму кандидата в президенти Зянона Пазняка.
Найбольш устойлівыя міфы ўзнікаюць не самі па сябе. Іх адмыслова прыдумляюць, а потым доўга, старанна і паслядоўна культывуюць. Міфы вакол БНФ і яго лідара Зянона Пазняка менавіта з гэтай катэгорыі. Тут нельга ўжыць слова «узніклі». Гэтыя міфы, па маім глыбокім перакананні, адмыслова стварылі. Пра то, якія міфы суправаджалі Пазняка ў часе перадвыбарчай кампаніі, якім чынам давялося іх разбураць, пазней. А цяпер пра адзін з найбольш вядомых міфаў. Міф пра тое, што БНФ нібыта не было эканамічнай праграмы. Яшчэ адзін варыянт – БНФ займаўся толькі беларускай мовай, а не эканомікай. Гэты міф быў застаўся адным з найбольш устойлівых. Але рэальнасць бясконца далёкая ад гэтага міфу. Неяк мне спатрэбілася нейкая цытата дэпутата фронтаўца, неістотна каго і неважна якая цытата, у абарону беларускай мовы. Я прагледзеў дзясяткі даступных мне кніжак стэнаграмаў сесіі Верховнага Савету 12-го склікання за розныя гады. Эканоміка, 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 тое, што прынята называць дзяржаўным будаўніцтвам, і зноў эканоміка, эканоміка, эканамічныя рэформы, першым знайшоў патрэбны мне выступ пра беларускую мову. Эканамічная рэформа была адным з прыярытэтаў і палітычнай, і законатворчай дзейнасці апазіцыі БНФ. Вось няпоўны пералік толькі эканамічных законапраектаў, якія падрыхтавалі дэпутаты БНФ разам з экспертамі з 90-го году да моманту прэзідэнцкіх выбараў у 94-м. Эканамічная праграма, канцэпцыя пераходу Беларусі на рынкавую рэформу ў кастрычнік 90-го года. Дапрацаваны варыянт канцэпцыі быў прадстаўлены ў красавіку 92-го. Закон аб уласнасці, дзе ўпершыню ў Беларусі прызнавалася права на прыватнае валоданне зямлёй і закладаўся механізм прыватызацыі. Кодэкс аб зямлі. Закон аб банках і банкаўскай дзейнасці, які вызначаў аснову банкаўскай сістэмы Беларусі з улікам пераходу да нацыянальнай валюты. Закон аб арэндзе, які вызначаў механізм арэнду прамысловасці, сельскай гаспадарцы, сфер абслугоўвання, прававыя аспекты выкупу арендаваных дзяржаўных аб'ектаў. Усе вышэйназваныя законапраекты былі прадстаўлены на другую сесію Верховнага Савета ў кастрычніку 90-го года. Закон аб фермерскай сялянскай гаспадарцы, снежань 90-го году. Закон аб замежных інвестыцый на тэрыторыі Беларусі, чэрвень 91-га. Пастанова Верховнага Савета аб прызнанні права прыватнай уласнасці на зямлю, верасень 91-га. Закон аб падаткаабкладанні прадугледжваў стварэнне сістэмы падаткаабкладання па ўзоры краінаў з рынкавай эканомікай, кастрычнік 91-га. Закон аб кантрольнай палаце, у якім сярод іншага прадугледжваўся механізм супрацьдзеяння карупцыі, снежань 91-га года. Закон аб барацьбе з карупцыяй эканамічнай злачыннасцю, красавік 92-га. Закон аб праве ўласнасці на зямлю быў распрацаваны сумесна сялянскай партыі, сакавік 92-го. Закон аб асновах навукова-тэхнічнай палітыкі, прыняты ў студзені 93-го. У гэтым пераліку толькі эканамічны блок законапраектаў, падрыхтаваных дэпутатамі апазіцыі БНФ. Дзясяткі законадаўчых палажэнняў былі ўнесеныя дэпутатамі апазіцыі ў законапраекты, якія былі падрыхтаваны камісіямі Верховнага Савета. І хаця значная частка нашых законапраектаў спачатку камуністычнай, а потым пракебічаўскай большасцю адкідалася, нам усё ж удалося правесці шмат такія асобныя палажэнні, якія стварылі законадаўчую аснову для рэфармацыі эканомікі. Пра паўнавартасную рэформу пры тым Верховным Савеце і тым урадзе казаць не даводзілася. З лета 90-го года, фактычна з першых месяцаў існавання апазіцыі БНФ, працавала эканамічная група, у якую ўвайшлі не толькі дэпутаты, але і адмыслоўцы. Быў створаны ценявы кабінет апазіцыі БНФ, які ўзначаліў Уладзімір Заблоцкі. Асобу з глыбокім веданнем эканомікі ў Народным фронце быў не адзін дзясятак, і некаторыя з іх былі прадстаўлены ў часе прамога тэлевізійнага эфіру кандыдата ў прэзідэнты Зянона Пазняка. Усім кандидатам была дадзеная ровная колькасць радыё і тэлевізійных эфіраў. Адзін з іх мы вырашылі скарыстаць для прадстаўлення эканамічнай групы кандыдата БНФ. Хаця удзел у тым тэлевізійным эфіры ўзяў і Васіль Быкаў, які патлумачыў, чаму на прэзідэнцкіх выбарах ён падтрымлівае менавіта Пазняка.
Матывы вельмі простыя. Менавіта Зёна Пазняк, на маю думку, самы варты з усіх магчымых кандыдатаў. Варты ён у многіх якасць, таму што найперш сваёй дзейнасцю ў народным фронце ў якасці лідара гэтага фронта ён засведчыў свае палітычныя магчымасці, сваю грамадзянскую сумленнасць, сваю апроч таго свой патрыятызм адносіны да беларускага народа. Я думаю, што хаця ў нас, канешне, людзей вартых заўсёды хапала, яны ёсць, яны былі і яшчэ будуць, але на даным этапе, на даным гістарычным этапе, калі краіна апынулася ў такім цяжкім становішчы, іменна уратаваць гэтае становішча можа толькі Зенон Пазняк і яго прэзідэнцкая палітыка.
Вёў тэлевізійны эфір Вінцук Вячорка. Ён і задаваў пытанні, якія ішлі ў студыю па тэлефонах. Вось як сказаў Зенон Пазняк пра сваю каманду.
Галіна Нечапаровіч, Менск. Калі чытаеш урадавую прэсу, ствараецца ўражанне, што Народны фронт нейкая падпольная арганізацыя. Але мы бачым, што ў вашу каманду ўваходзяць аўтарытэтныя людзі, выдатныя навукоўцы. Як вам удалося падабраць такую каманду?
Каманда не падбіралася спецыяльна пад прэзідэнцкую кампанію. Гэта каманда ўтваралася на працягу 6 год. Як толькі ўтварыўся Народны фронт, стваралася гэтая каманда. Таму не выпадкова, што і прагнозы Народнага фронта, і распрацоўкі эканамічныя, і іншых галінах, яны былі на дастаткова моцным узроўні, таму што тут працуюць прафесіяналы і спецыялісты сусветнага ўзроўню. Так што гэта каманда вынік дзейнасці Беларускага народнага фронта, які паставіў задачу ратаваць наш народ ад Чарнобыля, ад геноцыда, ад карупцыі, абараняць і дапамагаць нашаму народу. І чэсныя, сумленныя людзі, прафесіяналы пайшлі ў гэту каманду, пайшлі ў народны фронт. Частку эканамічнай групы я вам прадставіў.
Адной з найбольш вострых тэмаў лета 94-го была інфляцыя. У свой час урад Кебіча адмовіўся ад прапановы апазіцыі БНФ увесці паўнавартасную нацыянальную валюту. З вясны 92-го года ў Беларусі на роўні з расійскімі рублямі хадзілі разліковыя білеты нацыянальнага банку, гэтак званыя зайцы. Інфляцыя ішла вялізнымі тэмпамі.
Навядзіце парадак, спыніце інфляцыю. Цытрон, горад Менск.
Шановны спадар Станкевіч, калі ласка.
Инфляция – это ограбление всех людей, которые на этом деле просто не зарабатывают. И особенно ограбление пенсионеров, инвалидов, просто людей, которые нет никакой другой возможности жить, кроме как получить пенсию. Как можно остановить инфляцию? Опыт для того, чтобы остановить инфляцию, уже прекрасно разработан во многих странах мира. Значит, инфляция – это бюджет. Я хочу, чтобы вы еще раз это запомнили. Расходная часть и доходная часть. Надо сбалансировать эти части. А что такое доходная часть бюджета? Это возможность через расходную часть выплатить пенсии, пособия, скажем, дать дотации, скажем, либо товаропроизводителям.
Шановный Анатолий, все правильно, что вы говорите, але у мэтах экономии часу дозволь мне назвать пункты, по пунктах. Першое, каб спыніць інфляцыю, мы павінны ўвесці нацыянальную валюту. Другое, мы павінны праводзіць манетарную палітыку. Трэцяе, мы павінны праводзіць эканамічныя рэформы, каб падтрымаць нашы грошы, інакш не ператворацца ў пустыя паперкі. Далей, мы павінны навесці парадак у падаткавай сістэме. Вось чатыры асноўныя складальнікі, якія абавязкова прывядуць да спынення інфляцыі. Гэта паказвае вопыт іншых краін. Увогуле, спыніць інфляцыю не так складана. Павінна быць толькі дзяржаўная палітычная воля. Павінны быць людзі, якія хочуць гэта рабіць. Калі хто з маіх калег можа дабавіць, спадар Тарасаў, прашу вас.
Будучы прэзідэнт практычна сказаў аб асноўных мерапрыемствах, якія будуць асуществляць яго каманда. Я хацеў бы сказаць, што на аснове введзення сваёй нацыянальнай валюты мы сможем решить также ту пресловутую проблему, о которой говорят все другие кандидаты в президенты, решить проблему компенсации вкладов населения. Как мы можем эту решить проблему? Мы сможем эту решить проблему, опираясь на свою национальную денежную единицу. Теперь же, когда мы фактически используем национальную денежную единицу Российской Федерации, мы этого не сможем сделать. Я хотел бы сказать еще, что мы сможем решить проблему инфляции только путем радикального пересмотрения налоговой системы. Для этого будут внесены самые коренные изменения налогообложения в сторону уменьшения ставок доходного, ставок других налогов. Я думаю, это будет один из радикальных путей. Мы сможем вести, мы будем вводить также в оборот нетрадиционные виды товаров. Это недвижимость. Пойдем активно работу с развитием рынка ценных бумаг, которого фактически в настоящее время нет. Мы сможем вести в первое время ограниченный оборот и земли. И вот таким путем, введя свою национальную денежную единицу, мы сможем в то же время ограничивать ее массу в обороте, сдерживая за счет того, что будут находиться в обороте вот такие товары.
Натурально, инфляция была не одиной темой, якая закраналася у часе прамога эфиру с кандидатом у президента от БНФ Зяноном Пазняком.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Ведомый российский телефонный жартовник Вован-222 нібито разыграл президента Беларуси Александра Лукашенко, прикинувшись сыном Виктора Януковича. На аудиозаписи человек с голосом, вельми подобным до Лукашенкова, говорит, что готовы принять Януковича старейшего в Беларуси. Прессовая служба президента Беларуси отмовилась комментовать аудиозапись. У округовым суде Варшавы начался закрытый процесс над белорусским гражданином, якого обвиняют в шпионаже супраць Польши. На суде працует перекладчик с белорусской мовы. У Беларуси началось централизованное тестование, початок уступной кампании у высшейшие научальные установы краины. Белорусский гуманитарный лицей имя Колоса скончили еще 17 хлопцев и девчат. Лицей зачинили на початку стагодзя на загад Министерства эдукации, от того часу он працует фактично подпольно. На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу с циклю Сергея Навумчика 94-й, присвященного первому в истории Беларуси президентским выборам.
Бадай, что самым главным тезисом официальной пропаганды одразу после здобытия незалежности в початку 90-х было «Без России нам не прожить». Большость российскомовных цитат в моих нотатках перекладаю на белорусскую мову, а вот гэтую фразу покидаю на мове оригиналу. Гэтак яна и гучала. Як тлумачэнне, не прожить, бо у нас няма нафты. У 94-м менавіта нафта была главным экономичным, а значит и политичным аргументом Москвы, позднее таким аргументом зрабился газ. Прогучала гэтая тема и у часе прамога эфиру. Больш подрабязна про гэта сказал Станислав Гусак, намесник старшыні Объединенной Громадянской партии, які тым не менш уваходзіў у команду Зянона Пазняка.
Вы знаете, что у нас рынок на топливо монопольный, и он полностью принадлежит России. Товарообмен у нас по клирингу шел с Россией. Мы получали у России нефть, газ. Туда отправляли мясо, трактора, калийные соли, холодильники, телевизоры и так далее. Во что обходилась нам вот эта торговля клирингом? Мы у России приобретали нефть, скажем, за мясо. И товарообмен шел такой. За тонну мяса мы отдавали России 130 килограмм. То есть за тонну нефти мы отдавали России 130 килограмм мяса. На международном рынке эквивалент цены одной тонны нефти 25 килограмм мяса. То есть мы переплачивали России за одну тонну нефти 5 мировых цен практически. Поэтому сегодня у нас сложилась ситуация, когда внутренняя задолженность предприятий сельского хозяйства составила почти 8 триллионов рублей на нашей энергетике. Какие мы видим выходы в этом? Ну, во-первых, невозможно строить рыночные отношения на условиях монопольности кого-то в вопросах поставки.
Информацию Станислава Гусака удокладнил депутат Владимир Заблоцкий.
Я хотел бы додать то, что перш за все треба проводить отповедную тарифную политику. Держава ее повинна иметь. То, что сегодня робится, это дренно ориентуя и вытворцев, и спожитцов. И тому починать треба з економічних методів, з тарифної політики. А крім того, ми пропонуємо вирішити питання енергетичної програми, це будова енергетичних міцностей. І ще, ну, я лічу, що треба, відповідно те, що ви казали, ліквідувати монополізм у поставках.
Я повинен додати, шановні телеслухачі, то, коли нормально поставити справу, ми могли б добре жити, за кошт наших нафтоперегонних заводів. Їх треба модернізувати. Тепер не застарели. Це перше. По-друге, на утримання російської армії ми кожен год видатковуємо 1 мільярд 900 мільйонів доларів. І губляємо на транзиті 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Це все більше 3 мільярдів доларів. Давайте поділимо ці 3 мільярди доларів на ціну 1 тонни нафти. 35 мільйонів тонн нафти нам забезпечено. А крім того, ми будемо будувати Балтійсько-Чорноморський нафтовий колектор. Його почали вже будувати. Проєктні роботи почали Україна і Литва. Приступає Латвія. Його будівництво півтора года. Почали про неї, ми б його вже вміли. А крім того, це 380, так, Станіслав, 380 мільйонів доларів, щоб його пустити у ход. Это выдатная идея, Станислав Гусак является автором этой идеи, и это в значной ступени полепшить это питание. А кроме того, треба улучшить, что 72% нафты в России зараз распоряжаются коммерцийные структуры. Таким чином мы повинны гандлевать. И нам будет выгодно гандлевать нафтой с теми краинами и с теми поставщиками, где нафта больше танная. И теперь складывается ситуация, что больше танная нафта на Роттердамской бирже и в Саудовской Аравии, чем у России. Таким чином, вот этот коллектор даст махчимость сбалансовать этот гандаль.
У осень 90-го года Пазняк пропоновал идею створения Балто-Черноморской Содружности. Тады ж у Менску была проведена конференция с уделом представников Украины, Латвии и Литвы. Летом 93-го Белорусский народный фронт у Менску собрал адмысловую конференцию уже в справе конкретного проекта Балтийско-Черноморского нафтового коллектора, идея якого належала Станиславу Гусаку. На прямой эфир у телестудию Станислав Гусак захопил с собой карту, каб телеглядачам было больше видовочно бачно, что собой уявляет идея Балто-Черноморского коллектора.
Вот толстой красной линией обозначена часть коллектора, которая уже сегодня существует. Это действующие нефтепроводы, которые связывают Венск с Новополоцком, и дальше вот идет эта магистраль на юго-восток Беларуси. И также с юга существуют уже действующие нефтепроводы от Одессы до Кременчуга. Пунктиром на карте обозначена часть магистрали, которую необходимо проложить от Кременчуга и вот на север Украины. Там опять пошла жирная красная линия, это действующий нефтепровод. И дальше она соединяется еще с одной частью нефтепровода, также пунктирной линии, между Гомелем и Костюковичами. По территории Белоруссии всего лишь 70 километров надо проложить этой линии для того, чтобы задействовать весь коллектор.
Таким чином, реалізація проєкту Балто-Чорноморського нафтового колектору істотно зменшала паливну залежність Білорусі і України від Росії. І, звісно, різко знижала можливості Кремля. 15 студзеня 1994 року намісник старшині Народного руху України Микола Байчишин, який відказував за проєкт з українського боку, безслідно зник. З ним були і документи розпрацовки нафтового колектору. Афіцыйная прапаганда ў пачатку 90-х сцвярджала, што Беларусі няма не толькі нафты, няма ўсяго іншага патрэбнага для функцыянавання вытворчасці, а значыць, абавязкова трэба быць прывязаным да Расіі. Што гэта не так, сказаў у часе прамога эфіру доктар навук, член каманды Пазняка Віктар Масквіч.
Ні адно государство не в состоянии обеспечить само себя собственными ресурсами. Как правило, это ресурсы в большей или меньшей степени покупаются. Ну, взять хотя бы, в пример, высокоразвитые капиталистические страны, взять ту же Японию. Почти 100% ресурсов сырья завозится с других стран. И поэтому вот Беларуси не надо бояться импорта, импорта нефти, импорта энергоносителей, импорта других, так сказать, необходимых для промышленности сырья. Здесь я должен подчеркнуть, что Беларусь сама располагает двумя относительно крупными месторождениями железа. Общие запасы это железорудных месторождений превышает 500 миллионов тонн. Если вы прикинете на потребность Беларуси, то вот разработка таких месторождений будет достаточно для 100% обеспечения промышленности Беларуси металлом на протяжении десятков лет. Кроме этого, белорусские недра располагают целым рядом богатых месторождений. Взять хотя бы калийные соли, каменные соли, так называемые жидкие руды с полиметаллическим содержанием. Есть целый ряд месторождений, разведанных, но не разрабатываемых. Это редкие металлы. По стоимости они намного превышают золото. Что касается самого золота, то я вам официально заявляю, что Беларусь в самое ближайшее время станет одной из золотодобывающих стран в Европе, где будет обеспечиваться валютная часть вот нашей экономической программы.
Дякую, коллега Виталий. Я только хочу сказать телеглядачам, что Виталий Масквіч узначаливает группу, которая распрацевала у Беларуси новую технологию добычи золота. І гэтая тэхналогія ўжо 2 гады прымяняецца, і першае золата на Беларусі ўжо здабыта. Пытанне валютнага запаса – гэта пытанне часу.
Яшчэ ў 92-м годзе на пасяджэнне апазіцыі БНФ прыйшоў віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук акадэмік Радзім Гарэцкі і зрабіў канспектыўны даклад пра карысныя выкапні ў Беларусі. Інфармацыя Гарэцкага нас уразіла. Беларусь зусім не бедная краіна. Про гэта академик Гарэцкі сказал и у часе прамога эфиру с командой Зенона Пазняка.
Разумеется, мы не настолько бедные, как лечилось до этого часу. У нас есть не только те корыстные выкопни, об которых сказал тут Виталий Андреевич, есть и иншие. Это и фосфориты, и цеолиты, вугалия, горючие сланцы и так далее. Але я хотел подкреслить, что, конечно, самое главное – это самое нормальное природокористание. И вот уже зараз мы могли бы не только сами користаться этими корыстными выкопнями, але и вывозить, гандлевать такими, например, минеральными ресурсами, не только калийными соли, але каменными. Это харчовые соли. Чем мы ее столько маем, что можем накормить полсвета.
Дякую, коллега Гарэцкі. Мы не только можем, а мы будем это робить.
Да, безумовно.
Потому что мы не дозволим, как нашими нетрами распоряжалась мафия и распоряжались разные дельцы, уж на шкоду нашему народу. Законодавство подрихтовано, докладнее проектное законодавство. Коллега Масквіч является одним из распрацовщиков закона об недрах, в оппозиции этот закон есть. Можно сказать, что оппозиция распрацевала уже около 40 законопроектов, не кажучи про концепции и так далее.
А завершил прямой эфир, на якім была прадстаўлена частка эканамічнай каманды кандыдатаў прэзідэнты, Зенон Пазняк наступным чынам.
Дзе гарантыі таго, што ваша каманда і вы, пасля таго, як станеце прэзідэнтам, здзейсніце тое, аб чым цяпер гаворыць?
Я павінен сказаць вельмі коротка, таму што мала часу. Але пытанне гэта сапраўды, дзякую спадарам Цепчык, яно нам выгадна. І добра, што вы яго задалі, таму што толькі Народны фронт такімі гарантыямі валодае. Я назову некалькі гарантый. Першае – гэта правильны навуковы прагноз. Успомніться, усе, що говорив Народний фронт 3-4 години назад, об тим, до чого приведе політика гетого Сауміна і гетого Верховного Совета, гета і корупція, гета і інфляція, гета розбалансування цен, гета спинення витворчості, об усім було сказано, усе так сталося. Гета говорить об тим, що Народний фронт володе науковим прогнозом. У державній діяльності гета вельми важная. Коли державний діяч не може продугледіть, що буде з його планом, не треба займатися державною політикою. Таким чином, гета факт, гаранти є. Другая гарантия. По наших концепциях, распрацаваних 3-4 года назад, фактично провела реформы Эстония, особливо финансово-кредитной сферы. Это амаль один до одного программы Белорусского народного фронта. Вынику Эстонии выдатны. З гэтага года пачаўся прырост вытворчасці, інфляцыя спынена ў 92-м годзе, таварны рынак насычаны і гэтак далей. Значыць, гэта праверка практыкай. Таким чином, гэта гарантія, што наші праграмы гэта не мыльныя бурбалкі. І трэцяя гарантія гэта тое, што Народны фронт валодае вялікай групай спецыялістаў сусветнага класа. І што самае важнае, гэтыя спецыялісты ніколі не працавалі ў гэтай карумпіраванай сістэме. Яны не навучаны красці, яны не звязаны з карупцыяй. Гэта сумленныя людзі, якія сваё здароўе, як спадар Нікічынкі, гатовы былі пакласці на алтар бацькаўшчыны. І нідзе пра гэта не казалі. Я ўпершыню сёння ў тэлефір расказаў аб тым, што спадар Нікічынка прайшоў вось эту ўсю зону і што вакол яго паміраюць людзі. Нам патрэбна чацвёртая гарантыя. Гэтую чацвёртую гарантыю мы можам толькі здабыць разам з вамі. Гэта давер народа. Мы разумеем, што гэта, ну, двухбаковы працэс. Але са свайго боку мы можам толькі зрабіць заяву, што мы, вся наша каманда, зробіць дэкларацыі аб сваіх даходах. Акрамя таго, я гарантую, што як толькі будзе заўважана ў сферы дзяржаўнай дзейнасці, у сферы апарата, сувязь з карупцыяй, гэтыя людзі будуць адразу уволены, і справа будзе перададзена ў суд. Закон будзе выконувацца. З карупцыяй будуць ісці самыя жорсткія меры. Вось гэта я, як прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта, гарантую. І я ўпэўнены ў сваёй камандзе аб тым, што такія дэкларацыі будуць зроблены і што такая палітыка будзе падтрымлівацца.
На прямым тэлевізійным эфіры з каманды Зенона Пазняка была прадстаўленая эканамічная канцэпцыя. Аднак у нас была яшчэ адна мэта – разбурыць імідж лідара Народнага фронту, які стварыла яму ў значнай часткі насельніцтва афіцыйная прапаганда. Як гэта рабілася, пра гэта наступна.